Глава вторая. Причины, побудившие Александра Михайловича поступить в монастырь. Судьбы твоя бездна много. Непререкаемая истина, что начало премудрости – страх Господень. Но нельзя не согласиться и с тем, что началом страха Божия бывает страх человеческий. Ибо если мы не навыкнем прежде бояться людей, которых видим, то как навыкнем бояться Бога, которого не видим? Прилагая же эту истину к жизни, описываемого Александра Михайловича, по необходимости должно прийти к такому заключению. Так как он все время юности своей был под строгостью, направленную к его религиозно-нравственному воспитанию, или под страхом человеческим, то в сердце его незаметно для него самого впечатлелись начатки страха Божия, который впоследствии давал направление всей его жизни. Александру Михайловичу, как молодому общительному весельчаку, никогда и в голову не приходила мысль о монастыре. Так передавал о сём сам старец. «В монастырь я не думал никогда идти. Впрочем, другие, я и не знаю почему, предрекали мне, что я буду в монастыре». Почему же другие предрекали ему это? Не иначе, как потому, что страх Божий, всажденный в его сердце, давал такое направление всем его поступкам, что все его поведение, несмотря на веселый его характер, вовсе не похоже было на поведение других молодых людей, склонных к миролюбию. Не имеется в намерении делать по этому поводу разные предположения и догадки. За это ручается прежде всего прилежное, сравнительно с другими светскими науками, изучение Александром Михайловичем Слова Божия, которое и само, будучи живым и действенным, еще более внедряло и укрепляло в сердце его страх Божий. Продолжая повествование о себе, покойный старец говорил: «Но вот раз я сделался сильно болен, надежды на выздоровление было очень мало, почти все отчаялись в моем выздоровлении, мало надеялся на него и сам я. Послали за духовником, он долго не ехал, я сказал: „Прощай, Божий свет“, и тут же дал обещание Господу, что если он меня воздвигнет здравым от одра болезни, то я непременно пойду в монастырь». Но что за причина такого обета молодого человека, которому прежде в голову и мысль о монастыре не приходила? Страшно было проведшему время в беспечной веселости по смерти являться на суд Божий, определяющий грешников на вечное мучение. Следовательно, причина обета его идти в монастырь опять был страх Божий. Затем исполнение обета, то есть поступление в монастырь, и вся последующая подвижническая жизнь, что имело своей главной причиной? Страх Божий, который, в свою очередь, имел своим основным началом страх человеческий, то есть до известного времени жизнь под строгостью. За 4 года до поступления в монастырь, по словам самого покойного старца, постигла его, как выше сказано, тяжкая болезнь, промыслительно направившая жизнь его к доброй цели. Следовательно, это было за год до окончания им семинарского курса, так как от окончания им курса до поступления в монастырь от 1836 года до 1839 года прошло только 3 года. Самое дело показывает, что Александр Михайлович, тотчас по выздоровлении, не имел возможности исполнить свой обет. Ему нужно было год доучиться до окончания курса. Иначе, если бы он вздумал для исполнения своего обета уволиться из богословского класса, ему не дозволили бы сделать это ни его родители, ни семинарское начальство. Между тем, целый год семинарской жизни, проведенный им в кругу веселого общества молодых товарищей, не мог не ослабить его ревности к монашеству. Так что и по окончании семинарского курса он не сразу решился поступить в монастырь. Теперь настало для Александра Михайловича время борьбы с самим собой. Тяжелая борьба. Чувствовал он, что связал себя обетом пред Господом посвятить всю свою жизнь на служение Ему в чине иноческом. Но заманчивая жизнь мирская, исполненная разнообразных чувственных удовольствий, тянула душу его к себе, как магнит железа. Известно, что борьба человека с самим собою длится и во всю его жизнь. Но в подобных случаях, при перемене грехолюбивой мирской жизни на жизнь духовную, монашескую, исполненную многоразличных лишений и искушений, состоящую в распятии себя миру и сораспятии Христу, борьба эта есть, так сказать, генеральная битва, из которой человек выходит или победителем, или побежденным. Потому покойный старец Амвросий, сообразуясь с наставлением преподобного Иоанна Лествичника, всем, кто только чувствовал в сердце своем искреннее желание работать Господу в чине иноческом, или что тоже ощущал в себе звание Божие к монашеству, советовал в миру не медлить, конечно, смотря по обстоятельствам. Пред Александром Михайловичем, молодым студентом, только что вышедшим из семинарии, открывалось несколько жизненных дорог. Ему были открыты и двери высшей духовной школы, академии. Мог бы он отдаться и пастырской деятельности в должности приходского священника, но, связанный обетом, он уже не мог теперь вязать себя чем-либо иным. За лучшее он решился избрать для себя такое место, которое не могло бы стеснять его в случае его полной решимости оставить мирскую жизнь. Потому прежде всего он по окончании курса семинарских наук поступил в дом к одному помещику, домашним учителем его детей. При воспоминании об этом старец, между прочим, высказывался, с какой благоразумной осторожностью относился он к своим хозяевам. «Бывало, — говорил он, — размолвит муж с женою, и оба обращаются ко мне с жалобами друг на друга. Думаю себе, как тут быть? Они хоть и поразмолвили, а через час или два опять помирятся. А мне, если хоть раз принять одну чью-либо сторону, нужно через это вооружить против себя другую. Так бывало, слушаю только их жалобы, а сам посматриваю на них, да молча улыбаюсь. В скорости, конечно, хозяева мои примирялись, и я был к обоим им в хороших отношениях». Временем Александр Михайлович был еще здесь свидетелем взаимных отношений гостей-разночинцев. Это, впрочем, не касалось его личности, однако имело для него значение в том отношении, что знакомило его с обществом людей, быт которых ему вовсе еще не был известен. Прибавлял к сему покойный старец, что в молодости, где бы он ни жил, всегда все, находившиеся в ссорах, искали его совета и просили быть их примирителем. А это уже одно показывает, что и при веселом своем характере он имел в себе задатки жизни духовной. Полтора года пробыл Александр Михайлович преподавателем частных уроков в означенном помещичьем доме. Но вот открылось свободное место наставника духовного училища в городе Липецке, и он, без сомнения, вследствие предварительной просьбы по определению семинарского начальства от 7 марта 1838 года, утвержден был в должности учителя первого класса училища и вскоре явился к месту своего назначения. Затем, вследствие выбывших один за другим двух наставников, переведен был во второй и, наконец, в низший класс преподавателем греческого языка вместе с соединенными с ним предметами. К приезду Александра Михайловича в Липецк учители духовного училища имели казенные квартиры. Для сего на училищном дворе было два деревянных корпуса, один, окрашенный в желтый цвет, стоял на Дворянской улице, а другой голубого цвета был взади училищного двора. В первом, по преданию, вместе с другими, жил и Александр Михайлович. Примем еще к сведению, что одновременно с ним были наставниками в Липецком училище два товарища его по семинарии, студенты, вышеупомянутый Василий Феодорович Святозаров и Павел Степанович Покровский. О последнем, впрочем, достоверно известно, что он в семинарии шел курсом вперед Александра Михайловича. Имея от природы живой и веселый характер, Александр Михайлович очень увлекался мирскими увеселениями, любил пение и музыку, и даже некоторое время, как впоследствии признавался, имел мысль поступить в военную службу. Впрочем, теперешняя жизнь Александра Михайловича среди товарищей, других наставников, представляет его уже совсем в ином свете, сравнительно с тем, каков он был в школе, когда юностная жизнь его носила на себе отпечаток беспечной веселости. Сам покойный старец в откровенных разговорах с приближенными давал понимать, как шло теперь его житье-бытье. По своей врожденной способности любил он и теперь поговорить и пошутить. Но так как шутливость эта нередко переходила границы, то при вспоминании о данном им обете идти в монастырь, он всегда чувствовал угрызение совести, которое не давало ему покоя. А шутить и говорить приходилось часто, и с товарищами-наставниками, и в домах знакомых людей, приглашавших наставников в гости. Говорят духовно опытные мужи, что поползновения людей, ищущих спасения, разжигают в них более и более ревность к богоугождению. Подобное было с Александром Михайловичем. В его жизни, теперь еще не окрепшей, не остановившейся на пути благочестия, поползновения следовали за поползновениями, раскаяния за раскаяниями, обещания исправиться за обещаниями. Между тем укоры совести время от времени давали себя чувствовать все сильнее и сильнее. Так рисует сам старец свое тогдашнее положение. После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: «Ну вот, отныне буду молчать, не буду рассеиваться». А тут, глядишь, зазовет кто-нибудь к себе, ну, разумевается, не выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь домой, на душе неспокойно, и подумаешь: ну, теперь уже все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так вот я мучился целых 4 года. Для облегчения этого мучения, происходившего от упреков совести, для успокоения этого неумолимого судьи, Александр Михайлович стал прибегать к усердной молитве. В ночное время, когда товарищи его наставники покоились уже на ложах своих, он становился пред иконою Царицы Небесной, именуемой Тамбовской, его родительским благословением, и долго-долго, незримо и неслышно для людей, молитвенные вопли его сокрушенного сердца возносились к пречистой и преблагословенной утешительнице скорбящих. Но исконный враг рода человеческого не дремал. Молитвенный подвиг Александра Михайловича не мог надолго оставаться незамеченным молодыми его товарищами. И вот, как всегда бывает, под влиянием вражьим молодежь и вовремя, и не вовремя, и уместо, и неуместо стала осыпать его разными колкими насмешками. В особенности донимал его один из них. Принимая вид как будто самого близкого сердечного участия в Александре Михайловиче, он в присутствии посторонних людей, серьезным, даже несколько слезливым выражением лица, со вздохом начнет, бывало, говорить: «Ах, какое у нас горе большое!» «Что такое?» — спросит. «Да вот Александр Михайлович, очень умный человек, а сошел с ума». «Да-да, с ума сошел, с ума сошел. Так жалко бедного». А сам все вздыхает и чуть-чуть не плачет. Так что посторонний незнакомый слушатель вполне мог принимать эту язвительную насмешку за сущую правду. Терпеть подобные колкости Александру Михайловичу почти было не вмочь, однако поневоле нужно было терпеть. Чтобы избежать насмешек своих товарищей-наставников, он стал для молитвы уходить на чердак, но и об этом узнали. Тогда ему нужно было изыскивать для сего более удобные места и времена, но теперь укрыться где-либо уже было трудно. Вблизи города Липецка, по ту сторону реки Воронежа, виднеется и теперь огромный, наподобие Оптинского, казенный лес. Туда нередко, в свободное от занятия время, любил Александр Михайлович уходить для уединенной прогулки и, вероятно, для богомыслия. Раз в такую прогулку он случайно подошел к протекавшему ручейку и стал прислушиваться к его журчанию. «Хвалите Бога, храните Бога!» Ясно слышались ему слова, как будто выговаривающего ручейка. «Долго стоял я, — говорил при воспоминании о сём старец Авросий, — слушал этот таинственный голос природы и очень удивлялся сему». Так проводил Александр Михайлович свою жизнь в Липецке, живя вместе с другими наставниками. Отношение же его к детям-школьникам не представляет ничего особенного. По рассказам жившего с ним в то время товарища Павла Степановича Покровского, он как сам всю свою молодость провел под строгостью, так и с детьми обращался строго и не любил потакать ленивым и шалунам. Самые обстоятельства, в которых теперь поставлен был Александр Михайлович, показывают, что развязка его с миром не могла быть отсрочиваема им на долгое время. Если бы он был от мира, мир бы свое любил, по слову Спасителя. Но так как он по своим понятиям и поступкам уже отрешался от мира, то и мир стал теперь ненавидеть его и своими колкими насмешками, так сказать, гнать его от себя вон. Проходило лето 1839 года. Вот уже половина июля. Экзамены в духовном училище кончились, и школьники-мальчики разбрелись по своим родительским домам для летнего отдохновения, которое в прежние времена продолжалось полтора месяца. Два молодых наставника, Александр Михайлович и Павел Степанович, как свободные от обязанности училищной службы, согласились проехаться в это время в село Сланское Лебедянского уезда к родителям последнего. Цель их была та, чтобы из Сланского побывать у троекуровского затворника отца Илариона и спросить у него совета и благословения на дальнейшее свое жительство, так как Троекурово от Сланского находится всего в 30 верстах. Приехали. Добрейший и любвеобильнейший родитель Павла Степановича, священник-отец Стефан Феодотович, принял Александра Михайловича с той же родительской любовью и радостью, как и родного своего сына Павла Степановича. Здесь, отдохнувши немного, молодые люди решились совершить прогулку в Троекурово пешком, Тем паче, что пора была рабочая, и потому очень трудно было достать где-либо лошадь с кучером. Путь их пролегал через село Сизеново, в 7 верстах от Сланского, где в то время подвязался в затворе другой угодник Божий, Иван Иванович Сизеновский. Прибывши в это село, наши путешественники пожелали было увидеть сего затворника, и с этой целью подошли к его уединенной келье. То был небольшой двухэтажный каменный домик в виде столба, кругом обсаженный деревьями, которые садил боголюбец сей своими руками при помощи некоторых преданных ему людей вблизи храма Божия. Прошедший 7 верст под знойными лучами летнего солнца, непривычные к далеким переходам молодые люди ощутили некоторую усталость. Павел Степанович искал даже глазами местечко, где бы приотдохнуть. По счастью, к келье затворника примыкала длинная лавка, на одном конце которой уже сидела одна какая-то старушка, опершись палкой о землю. Как после оказалось, это была послушница затворника Дарья Дмитриевна Кутукова, впоследствии мудрая старица, храмостроительница и основательница Сизеновского женского монастыря. Недолго думая, Павел Степанович присел на другом конце лавки. Дотоле спокойно сидевшая женщина, придерживавшаяся в свое время несколько юродства, как вскочит, подбегла к нему, затопала ногами и грозно зашумела на него своим громким голосом. «Как ты смел сесть рядом с женой?» А сама палкой так и тычет ему в глаза, чуть-чуть не заденет по лицу. Сильно оскорбился Павел Степанович на эту женщину и говорит своему спутнику: «Пойдем отсюда, Александр Михайлович, какие тут живут святые». Но Александр Михайлович, как уже ощущавший в сердце своем звание Божие к иной лучшей жизни в святой обители иноков, смиренно стоял перед ними и товарища своего упрашивал подождать, и послушницу умолял доложить о них затворнику. Однако им не удалось видеть сего святого мужа. С уверенностью можно полагать, что он прозревал духом их главную цель — идти, собственно, к троекуровскому затворнику отцу Илариону, к которому и сам он в свое время относился как к старцу, за духовными советами, а потому и не принял их. Продолжая путь через город Лебедянь, Александр Михайлович с Павлом Степановичем добрались, наконец, и до Троекурова. Здесь оба они отечески приняты были отцом Иларионом, который после обычных для него вместе с посетителями 3 великих поклонов пред святыми иконами тихо обратился к ним с кроткою улыбкою, желая узнать о цели их посещения. Когда же путники объяснились, старец ответил каждому из них, сообразуясь с их сердечным расположением. Александру Михайловичу положительно сказал: «Иди в Оптину». Прибавив к сему знаменательные слова: «Ты там нужен». А Павел Степанович, как еще не имевший особенного предрасположения идти в монастырь, сам высказался пред старцем: «А мне бы еще не хотелось, батюшка, идти в монастырь». Отец Иларион отечески снисходительно ответил ему: «Ну что ж, Павел, ну поживи еще в миру», давая сим разуметь, что всеблагий промысл Божий и ему указывает тот же путь иноческой жизни, как и Александру Михайловичу, только не в одно с ним время. Тут же Александру Михайловичу, скажем к случаю, неожиданно пришлось увидеться с своим бывшим товарищем по семинарии, священником села Губино, отцом Никандром Андреевым, имевшим особенную любовь и почтение к старцу Илариону и потому часто посещавшим его. Рассказывал про это сам отец Никандр, что, выходя однажды от старца, он увидел невдалеке от его кельи 2 молодых людей, сидевших на бревнах. Подойдя ближе, он в одном из них узнал Александра Михайловича. После взаимных приветствий и расспросов Александр Михайлович объяснил отцу Никандру и причину своего прихода к отцу Илариону и его старческий совет поступить в монашество в Оптину пустынь. Но это неожиданное приятное свидание бывших товарищей тем и закончилось. Исполнив таким образом свое заветное сердечное желание побывать у старца Илариона, наши путешественники вернулись в Сланское, и так как времени до первого учебного месяца сентября было еще много, то они вздумали проехаться в Троицко-Сергиеву лавру для поклонения мощам преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Начались сборы. Александр Михайлович преимущественно заботился об удобствах помещения. Он своими руками гнул из молодых деревьев дуги, прикреплял их к задней части простой деревенской телеги и укрывал их войлоком и рогожами, чтобы иметь надежную защиту от дождя и солнечного зноя. Выйдет, бывало, к нему Павел Степанович, посмотрит на его работу и скажет: «Что ты делаешь, Александр Михайлович?» А он ему только ответит: «Эй, не мешай, брат, пожалуйста, не твое дело». Таким образом, в недолгое время из рук Александра Михайловича вышла покойная русская кибитка. Несмотря на рабочую пору, на самый, так сказать, разгар полевой работы, когда лошади до чрезвычайности хозяевам бывают нужны, Степан Феодотович, сам занимавшийся хлебопашеством, не только не стал удерживать от всего душеполезного путешествия молодых людей, но с любовью дал им собственную лошадь. А обязанность кучера принял на себя крестьянин села Сланского Иван Иванович Сорокин, живший некоторое время при Липецком духовном училище в качестве прислуги и теперь бывший человеком свободным. Настал час отъезда. Помолившись Богу, молодые люди сели в кибитку и тронулись в дорогу, напутствуемые благословением и молитвою добрейшего Степана Феодотовича. Так как путникам нашим нужно было проехать до Троицко-Сергиевой лавры верст 300 слишком, то на одной лошадке им в один только конец пришлось пропутешествовать неделю. Но вот, слава Богу, добрались. Здесь, в обители великого угодника Божия преподобного Сергия, при воспоминании о высоте его великих подвигов и трудов, при виде его нетленных благоухающих мощей, как знамени особенного присутствия в них благодати Божией, сердце Александра Михайловича, возгреваемое той же благодатью Святого Духа, и само располагалось последовать примеру угодника Божия в трудах и подвигах пустынного жительства. Александр Михайлович сразу стал не в меру даже щедр. Все почти свои деньжонки, необходимые для обратного пути, пораздал бедным, а бедняки, почуяв его щедрость, наперерыв лезли к нему, прося подать Христа ради. Не имея же чем их удовлетворить, он стал просить у Покровского денег взаймы, обещаясь отдать ему при первой возможности. А откуда могла взяться эта возможность? Жалование наставническое было в то время скудное, так что могло удовлетворять потребности разве только тех одних, кто с большой аккуратностью вел свои расходы. Потому Павел Степанович и его уговаривал не быть чересчур щедрым и в просьбе наотрез отказал ему, сказав, что у самого денег нет. Благодаря этой расчетливости Павла Степановича лаврские богомольцы без нужды и благополучно возвратились в Сланское, оттуда в скорости и в Липецк к своей наставнической обязанности. Принимая во внимание теперешние обстоятельства Александра Михайловича и его душевное благонастроение, можно бы, казалось, с уверенностью сказать, что уже настало для него теперь время благоприятное развязаться с миром. Однако нет. Александр Михайлович, по собственному его выражению, все еще жался и с миром не расставался. Какая же сему была причина? Отчасти отговаривал его товарищ Покровский, как и сам, остававшийся в миру на неопределенное время, отчасти же, без сомнения, и собственные Александра Михайловича помыслы под влиянием духа Искусителя служили для него препинанием. Еще молод, в монастырь всегда можно поступить, и в миру люди живут благочестиво, болтать теперь уже отнюдь не буду, и подобное. Неизвестно, доколе могла бы продлиться такая нерешительность Александра Михайловича, если бы не постигло его, по козням вражиим, обычное искушение, которое Господь своим дивным промыслом обратил к его душевной пользе, конечной развязке с миром. Дело было так. В конце сентября кто-то из близких к Александру Михайловичу знакомых граждан города Липецка пригласил его с другими наставниками училища на вечер. Пришли. За скромным угощением начались по обычаю разговоры. Александр Михайлович увлекся. Он так был весел и так смешил всех, и гостей, и хозяев, как едва ли когда-либо прежде. Это просто было искушение, попущенное ему Богом для того, чтобы он воочию увидел и осязательно уразумел, что нельзя, никоим образом невозможно в одно и то же время работать двум господам, Богу и Маммоне, что для жаждущей спасения души необходимо всем сердцем возлюбить единого Бога, а мир возненавидеть. Не просто только отклоняться от мира, отстраняться, а возненавидеть совершенную ненавистью. Вечер между тем кончился. Все были веселы и довольны. Гости, распростившись с хозяевами, ушли восвояси на покой. Неизвестно, как провел эту ночь Александр Михайлович. По соображению только можно заключить, что ночь эта была для него тревожная. Если и прежде в подобных случаях он чувствовал укоры совести, то что же было теперь? Все былое, без сомнений, живо представилось его воображению. И обет, данный Богу идти в монахи, и определение Божие, переданное ему через старца Илариона, и его частые долгие молитвы, сердечное воздыхание и слезы, и недавнее лаврское богомоление, и это трепетное горение духа его на месте вышеестественных подвигов великого Сергия, и после всего этого такое неожиданное и весьма нежелательное поползновение. Измена Богу. Горько. Так, по замечанию глубокого жизневеда, затворника епископа Феофана, доброе расположение в начале только что предпринятого доброго жития бывают ненадежны, шатки, изменчивы. На другой же день, при первом свидании с Покровским, Александр Михайлович в секретном с ним разговоре сказал: «Уеду в Оптину». Тот стал было его уговаривать: «Как же ты поедешь? Ведь только начались уроки, не отпустят». «Ну, что делать?» — продолжал Александр Михайлович. «Не могу больше жить в миру. Уеду тайно. Только ты об этом никому не говори». И вот в скорости в Липецком духовном училище случилось весьма странное событие, наделавшее в свое время много шума. Наставник Гренков пропал. Смотрителем училища в то время был священник соборной церкви, впоследствии протоиерей, Филипп Ефимович Костальский, весьма добрый человек, с академическим образованием, товарищ по академии бывшему в то время епископу Тамбовскому, преосвященному Арсению. Этим неожиданным случаем он поставлен был в весьма неловкое положение. Нужно было донести о сём семинарскому начальству, но и жалко было Александра Михайловича, и за себя опасался, как бы не получить от начальства неприятности за то, что слабо управляет подчиненными. Так он и решился молчать, пока разъяснится дело. Между тем Александр Михайлович, вырвавшись из тенет мирских, с верою в Господа Спасителя, призывающего всех скорбящих и обремененных к небесному вечному покою, без паспорта, с одним семинарским аттестатом, смиренно на простой деревенской тележке с прежним кучером Сорокиным поспешал к тихому пристанищу, к богоспасаемой Козельской Введенской Оптиной пустыни в Калужской епархии. Таким образом, на нем исполнились слова духоносного певца Давида: «Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его».